Черно-желтые границы закона располагались примерно в 12 футах друг от друга, давая достаточно места для двух рядов стражников, стоявших спиной к спине, обратив лица к наступавшим толпам. Ваймс вытащил мистера Писсималя в центр проспекта как раз между этими рядами и, наконец-то, его отпустил.
— Есть вопросы?
— спросил он, пока опоздавшие бежали мимо них, чтобы занять свои места в строю. Маленький инспектор посмотрел на далекую площадь, где тролли разожгли огромные кострища, а затем повернулся, чтобы посмотреть в другую сторону, на плац, где гномы запалили несколько костерков поменьше. Послышалось отдаленное пение.
Да-да. Сначала мы немного споем. Сейчас крайне важно. Все, что заставит кровь вскипеть в жилах, сами понимаете.
Охотно пояснил Ваймс.
Песня о героях, великих победах, убийствах врагов и распивании различных напитков из их еще теплых черепов и тому подобное.
— А потом они на нас нападут?
— сказал Ахаписсималь.
— Ну, не то чтобы на нас, — поправил его Ваймс. Они попытаются напасть на другую группу, а мы помешаем.
— А может быть, они нас обойдут?
— в голосе Ахаписсималя звучала тоскливая надежда.
— Сомневаюсь.
Они не в том настроении, чтобы пробираться узкими переулочками. Скоро они будут мыслить исключительно прямолинейно. Бей со всей мочи и ори во всю глотку. Вот вся тактика.
— Здесь же рядом университет,
— воскликнул Ахаписсималь, как будто впервые заметив громаду незримого университета.
— Волшебники ведь могут
сделать так, чтобы оружие вылетело из рук, по возможности оставив на месте все пальцы. Волшебным образом перенести их в камеры, превратить всех в хорьков. И что потом, мистер Писсималь?
Ваймс закурил сигару, прикрыв спичку ладонью, так что на мгновение пламя осветило его лицо.
Куда заведет нас магия? Будем махать палочкой, чтобы узнать, кто и в чем провинился? Превратить всех смутьянов в послушных граждан? Скажете, невиновному нечего опасаться? Я бы не поставил на это и двух пенсов, мистер Писсималь. Магия — штука немного живая и довольно хитрая. Как только вы думаете, что схватили ее за горло, она хватает вас за задницу. В моей страже нет магии, мистер Писсималь. Мы используем старые добрые полицейские методы.
Но их так много, командор.
Пока что здесь только горячие головы и участники разных банд. Всего, по-моему, около 1000. А кто знает, сколько их примчится, если мы позволим ситуации выйти из-под контроля?
Но разве вы не можете просто... Не. Оставить их в покое?
Не можем, мистер Писсималь.
Потому что тогда начнется то, что мы, стражники, называем полным и абсолютным кровавым хаосом. И он не прекратится сам по себе, а, напротив, очень быстро разрастется.
Мы должны покончить с этим прямо сейчас, так что...
Со стороны площади донесся глухой стук. Он был достаточно сильным, чтобы эхом отражаться от зданий.
— Что это?
— сказал Ахаписсималь, затравленно озираясь.
— О, этого и следовало ожидать, — сказал Ваймс.
Писсималь немного расслабился.
— Так вы этого ждали?
— Еще бы. — Это же... Гаханка. Боевой тролльский ритм.
Считается, что стоит вам его услышать, и жить вам осталось 10 минут. Стоявший за спиной Писсималя Детрит ухмыльнулся, и свет факела превратил его алмазные зубы в рубины.
— Это правда?
— Я так не думаю, — сказал Ваймс. — А теперь должен вас покинуть, исполняющий обязанности констебля Писсималь, оставляя вас в надежных руках сержанта Детрита. Мне надо побеседовать со своими людьми, укрепить их дух и так далее.
Он поскорее удалился, на ходу твердя себе, что не должен поступать так с инспектором, который не виноват, что является усердным чиновником и просто оказался не в том месте, не в то время. Скорее всего, он человек неплохой. Беда в том, что и тролли на площади, вероятно, не были плохими троллями. И гномы на плацу, вероятно, тоже не были плохими гномами. Но парни, которые, очень может быть, вовсе не являются плохими, отличным образом могут тебя прикончить. Когда Ваймс добрался до Фреда Колонна, троллейский ритм уже заполнил весь город.
— Смотрю, они уже начали бить гаханку,
мистер Уэймс, — сказал сержант с наигранной бодростью.
— Ага, я так понимаю, скоро они двинутся сюда.
Уэймс прищурился, пытаясь разглядеть фигуры в отдаленном зареве. Тролли атакуют не быстро, но когда это происходит, атака похожа на приближение каменной стены. И трудно будет ее остановить, просто протянув руки и твердым авторитетным голосом скомандовав «Стоять!»
— Вспоминайте ту другую баррикаду, мистер Уэймс, — сказал Фред.
— повернулся к нему Уэймс, пытаясь изгнать из мыслей образ самого себя, размазанного по мостовой.
— Баррикада, сэр, — повторил Колон. — Помните ту больше 30 лет назад?
Уэймс коротко кивнул. — О, да.
Как забыть славную революцию?
На самом деле никакая это была не революция, и уж точно в этом не было ничего славного, если не искать славы в преждевременной кончине. Люди погибли из-за других людей, и все они, за исключением, может быть, пары человек, наверняка были не так уж плохи.
— Да, — сказал он, — и кажется, что это было только вчера. Мне каждое воспоминание кажется вчерашним днем, — подумал он. — А помните и сержанта Киля? В ту ночь он провернул несколько трюков.
Голос Колонна, как голос Ахапи Сималя ранее, был преисполнен какой-то отчаянной, скрытой надежды. Уэймс кивнул.
— Вы, думаю, тоже и припасли пару тузов в рукаве, а, сэр?
Теперь надежда в голосе Фреда сбросила покровы и предстала в бесстыдной наготе.
— Ты меня знаешь, Фред, я всегда готов учиться,
— неопределенно сказал Уэймс. Он пошел дальше, кивая знакомым стражникам, хлопая новичков по спине и стараясь ни с кем не встречаться взглядом. Каждое лицо было своеобразным отражением лица Фреда Колонна. Он почти что видел их мысли, а грохот 500 дубинок в унисон ударяющих о булыжник молотил, казалось, прямо по барабанным перепонкам.
— Вы же все уладите, верно, мистер Уэймс?
— Мы ведь не застрянем здесь, как бекон в сэндвиче, правда же? Это ж хитрость, да?
— У вас же есть какой-то хитрый план, сэр.
— Ох, хотелось бы верить, что есть, — подумал Уэймс. — Но так или иначе, стража должна быть здесь. Только так и никак иначе, преисподняя, меня раздери. Что-то изменилось в ритме гаханки. Чтобы уловить это, надо было хорошенько прислушаться, однако несколько дубинок ударялись о мостовую совсем не в такт.
— Ага.
Уэймс добрался до Нюни и Моркоу, которые пристально смотрели на далекие костры гномов.
— Мы думаем, у нас получится, сэр, — сказал Моркоу.
— От души на это надеюсь. Что там у гномов?
— Они стали петь тише, сэр, — сообщила Нюня.
— Рад это слышать.
— Мы ведь справимся с ними, сэр, раз големы с нами, если дойдет до драки.
Мозг Уэймса немедленно выдал ответ.
— Ну, конечно, мы не справимся. Все, что нам по силам, — это геройски погибнуть.
Но я уже видел много геройских смертей. Это совершенно бессмысленно.
— Не хочу, чтобы до этого дошло, капитан.
Уэймс осекся. Какая-то тень пробиралась к ним в темноте.
— Назови пароль! — выкрикнул Уэймс.
Закутанная в плащ с капюшоном фигура остановилась в нерешительности.
— Пароль? Простите, помню, что я где-то его записал.
— Ладно, Игорь, проходи, — сказал Моркоу.
— И как вы догадались, что это я, сэр?
— удивился Игорь, ныряя под заграждение.
— Узнали твой лосьон после бритья, — Уэймс подмигнул капитану. — Ну что там, Игорь?
— Точно так, как вы говорили, сэр,
— сказал Игорь, откидывая капюшон.
— Между прочим, сэр, я хорошенько выскреб операционную, и у моего кузена Игоря всегда наготове пара лишних рук.
— Спасибо, что подумал об этом, Игорь,
— сказал Уэймс, словно Игорь когда-либо думал о чем-то другом.
— Надеюсь, это не понадобится.
Он посмотрел по сторонам вдоль цепочки стражников. Дождь уже лил в полную силу. Ну, хоть раз старый друг копа может действительно оказать ему помощь. Славный ливень, как правило, гасит боевой пыл.
— А Шноби кто-нибудь видел? — громко спросил Уэймс.
Голос из тени отозвался.
— И здесь, мистер Уэймс, уже минут 5 никак.
— Почему ж ты нас не окликнул?
Не мог вспомнить ни пароль, сэр. И хотел подождать и услышать, как Игорь его назовет.
— Ладно, заходи. Ну как, сработало?
— Лучше, чем вы могли бы себе представить, сэр,
— сказал Шноби, появляясь за баррикадой в залитом дождевой водой плаще. Ваймс сделал шаг назад. — Что ж, ребят, вот время и пришло. Моркоу и Нюня, вы отправляетесь к гномам. Мы с Детритом возьмем на себя троллей. Вы знаете, что делать. Продвигаемся медленно, держим строй, и никакого холодного оружия. Повторяю, никакого холодного оружия, пока не возникнет действительно смертельная угроза. Будем действовать, как положено, настоящим стражникам. Договорились? По команде. Он устремился вдоль линии баррикад, и так же быстро по рядам стражников прокатилось сообщение. Детрит стоически ждал Ваймса и при его появлении хмыкнул.
— Дубины почти утихли, сэр,
— доложил он. — Я слышу, сержант. Ваймс снял промасленный кожаный плащ и повесил на баррикаду. Ему надо было освободить руки. — Кстати, что там было в снова-поворотном переулке? — спросил он, потягиваясь и глубоко вдыхая.
— Все путем, сэр,
— жизнерадостно сказал Детрит.
— 6 алхимиков и 50 фунтов свеженького сдвига. Сработали чисто быстро, вошли, всем наваляли и отправили в кутузку.
Они не догадались, кто настучал? Детрит даже немного обиделся.
— Ну уж нет, сэр. Я постарался, чтоб они поняли, что это я по ним настучал.
И тут Ваймс заметил мистера Пессималя. Он неприкаянно торчал на прежнем месте, лицо бледным пятном маячило в темноте. Что ж, поиграли и хватит. Может, несчастный мозгляк хоть чему-то научился, постояв здесь под дождем и ожидая приближения двух орущих толп. Может, он успел задуматься, каково это — всю жизнь провести в подобных передрягах. Это тебе не бумажки перекладывать, верно? На вашем месте... — Я бы оставался здесь, мистер Пессималь, — сказал он как можно доброжелательнее. — На площади, может быть, чуток небезопасно. Аха Пессималь поднял на него взгляд.
— Нет, командор.
— Что?
— Я внимательно слушал, что мне говорили. — И намерен встретиться с врагом лицом к лицу, командор,
— твердо сказал Аха Пессималь.
Послушайте, мистер Писси, послушай его, Аха.
Ваймс положил руку на плечо человечка и замолчал. Аха Пессималь так дрожал, что его кольчуга слегка позвякивала. Ваймс решил настоять на своем.
Слушай, ступай домой, ладно? Тебе здесь не место.
Он неуверенно похлопал Пессималя по плечу.
Командор Ваймс!
Резко сказал инспектор.
Да?
Аха Пессималь обратил к Ваймсу лицо, которое было влажным не только из-за дождевых капель.
— Я исполняющий обязанности констебля, не так ли?
— Ну да, я так сказал, но я же не ожидал, что ты воспримешь все всерьез.
— Я серьезный человек, командор Ваймс. И нет другого места, где я хотел бы сейчас оказаться.
— сказал исполняющий обязанности констебля Пессималь, стуча зубами.
— И нет другого времени, в которое я предпочел бы здесь оказаться. Может, займемся, наконец, делом?
Ваймс посмотрел на Детрита. Тот в ответ пожал своими массивными плечами. Что-то происходило здесь и сейчас в сознании робкого человечка, которому тролль, вероятно, с легкостью мог бы переломить хребет одной рукой.
— Ну, как знаешь, — отчаявшись, сказал Ваймс.
— Ты слышал инспектора, сержант Детрит? — Займемся, наконец, делом.
Сержант кивнул и повернулся к далекому лагерю троллей. Он сложил ладони наподобие рупора и проревел тираду на троллейском. Она эхом отлетела от зданий.
— А может, крикнем им что-то такое, что смогут понять все? — предложил Ваймс, когда наступила тишина.
Аха Пессималь шагнул вперед и набрал полную грудь воздуха.
— Тащите сюда свои задницы, если думаете, что вы такие крутые!
— завопил он не своим голосом. Ваймс закашлялся.
— Благодарю вас, мистер Пессималь, —
— просипел он. — Лучше и не скажешь.